Куровяткина Елена Дмитриевна. Итак, я, в общем, в этом году сделала такое общее название доклада «Нелинейная динамика электрических процессов сердечной клетки человека» и некоторые физические и некоторые медицинские аспекты. Почему? Ну, я подумала, что есть такая необходимость, наконец, объяснить, почему я этим занимаюсь и какое вообще я имею право этим заниматься, то есть претендовать на то, что я что-нибудь могу вообще в это вложить. То есть с какой стороны мои исследования как физика могут быть полезными для медицины. Вот прежде чем вообще рассказывать о клетку и о электрофизиологических аспектах, я просто хотела бы дать буквально за, может быть, 10 минут некий бэкграунд очень такого интересного раздела нелинейной динамики, который, может быть, выпускники физтеха, отсутствующие здесь, не буду называть их по фамилиям, я имею в виду Зинченко, и слышали об этом. Но как бы и студенты МГУ, может быть, об этом слышали. Вот. Но я очень не уверена, что в медицинском институте просто как бы этот раздел как-то затрагивается. Хотя вот кардиология, он просто имеет самое непосредственное отношение. Но сначала я расскажу, о чем идет речь, а потом уже как это в электрофизиологии используется. Итак. Вот такое простое уравнение называется logistic map, логистическое отображение. Его всегда используют для того, чтобы продемонстрировать, что очень простые уравнения могут приводить к совершенно разным решениям, и в том числе очень сложным решениям. И на этом уравнении можно показать переходы. Вот от простого к сложному, от простых решений фактически к хаосу. И вообще это простое уравнение было предметом увлечений и вообще научного поиска огромного числа людей. И математиков, и физиков, и биологов, я не буду уже там геофизику и другие науки, но во всяком случае в электрофизиологии оно же совершенно четко получила, в общем, достаточно широкое применение. Итак, что такое логистическое отображение? Вот это есть функция, x, n аргумент, да? То есть мы видим здесь квадратичную зависимость. Фактически это вот такая простая парабола. В зависимости от значения вот этого коэффициента лямбда, вершина параболы будет меняться. Соответственно, если лямбда, чем меньше лямбда, тем ниже эта парабола. Чем выше лямбда, тем, соответственно, выше вершина параболы. Как же вот это значение лямбда, и как от этого значения лямбда будут зависеть итерации этого отображения? Что значит итерации? Мы берем некое значение x нулевого, да, подставляем в уравнение, получаем x первое. Используя известные лямбда. Затем это x1 подставляем сюда, получаем x2. Понятно, да? Вот такое рекуррентное соотношение. F от x это есть xn плюс 1 в данном случае. Ну, для каждого значения лямбда. X здесь xn плюс 1. Да. А здесь для каждого значения лямбда. Итак. Вот если мы вот эти xn, полученные по этой формуле, при лямбда равном 2,7, будем откладывать, здесь будет номер, то есть нулевое значение, первое, второе, третье, десятое, вот там 14, 20, да? А здесь сами значения xn. Мы получим, что если лямбда равняется 2,7, вот эта последовательность итераций со временем будет сходиться. Сходиться к одному единственному значению. Вот это единственное значение называется аттрактор. Аттракт, это значит притягивать, английское слово притягивать, поэтому называется аттрактор. Вот это называется аттрактор периода 1, потому что сходится в одну точку. Вот если лямбда будет равняться 3,2, это последовательность, если мы ее будем долго итерировать, В итоге сведется не к одной точке, а к двум. Называется аттрактор периода 2 или two cycle. Аттрактор периода 2. Если лямбда будет равняться 3,45, к примеру, получится аттрактор периода 4 в результате. И если лямбда будет равняться, вообще говоря, 3,57, ну я просто здесь взяла 3,6, вот начиная от 3,57, эта последовательность показывает значение, которое никогда, последовательность значений, которые никогда не повторяет себя. Хаос. То есть вот такое простое отображение в зависимости от единственного параметра может приводить к совершенно вот такому, вот таким различным явлениям, для того, в смысле решениям. Для того, чтобы это почувствовать, я предлагаю вам взять вот такой листочек в клеточку, который я вам раздала. Взять книжечку и ручку. У кого нет, я дам ручку. Кстати, вот эта ручка Аня. Дмитрий Георгиевич, я вам тоже рекомендую порисовать немножко, да. Вот, вот и выпускники физтеха. Пожалуйста. Значит, что будем рисовать? Что будем рисовать? Давайте сделаем так. Нарисуйте, пожалуйста, вот эту ось координат от 0 до 1 и от 0 до 1. Вот такой квадрат. Ну, сделайте там 5 на 5 клеточек. Вероника, ты почему не рисуешь? Ну, 10 на 10 долго будете рисовать. Пожалуйста, 5 на 5. Дальше. А теперь, ну, в смысле, от 0 до 1 вы сделали. Дальше, а теперь постройте при лямбда 2,7. При лямбда 2,7 параболу. Учтите, что она где-то на 0,75 находится. Ну, чуть пониже, чем высота 0,75. Вот здесь. Параболу постройте. Лямбда – значение параметра, опоздавшим объясняю. Вот это у нас, вот это есть функция, описывающая параболу с коэффициентом лямбда. Да, да, Слава, что непонятно?
Я ничего не говорил, я подумал. Ты сказал 5 на 5 клеточек, а как здесь вот 0,075? Хотя бы 4 на 4.
Ну хорошо, 4. Ты можешь единицу поставить 4 на 4. Нет, ну не надо делать слишком мелко, иначе вы не почувствуете эффект. Соблюдать пропорции. 5 на 5 не важно, вы можете 10 на 10 сделать. Соблюдать пропорции. Вот это должен быть квадрат. Вот это должен быть квадрат. Вот здесь должно быть 3 четверти. Так, извините, я буду в следующий раз. Значит, дальше. Сделали, вот здесь биссектрису провели. Диагональ у этого квадрата одну из нуля. Вероника, дай, пожалуйста, Алексею Михайловичу лист. Да. Ну, я не знаю, я чувствую, что мы, я сегодня не успею ничего сказать, буду замедленно.
Я признаю, у меня рисование парабол, то вторая профессия.
Так, так, тихо, все, не комментировать. Так, итак, провели биссектрису и провели параболу, да? А теперь будем получать значение... Параболу первую для лямбда 2,7. Параболу первую для лямбда 2,7. Вышина, вершина у него на 3 четверти, то есть 0, на 0,75, ну, чуть-чуть пониже. 65. Ну, пожалуйста, 0,65. Вы можете еще пониже сделать, нет? Чуть, но только не сильно. Итак, будем итерировать это отображение. Берем x нулевое. Вы можете взять x нулевое, давайте сначала вот здесь, 0,25. Берем x нулевое. Так, не буду там показывать, я вот здесь буду. Берем x нулевой равный 0,25 и, скажем так, поднимаем перпендикуляр на значение функции. Получаем вот здесь точку. Вот здесь, да? То есть на параболе отмечаем значение y, да, соответствующее этому значению x. Вот здесь мы, да? Затем, это у нас получилось первое итерационное значение. Мы взяли x нулевое и получили x первое, так? А теперь нам надо получить x второе. Нам для этого это x первое надо отложить вот, вот сюда поставить, так? Вот для того, чтобы сделать это графически, надо просто отобразиться от биссектрисы. Вот так. Но я вам уже сразу ответ показываю, ну ладно. Вот так, надо отобразиться от биссектрисы. Вы отобразились от биссектрисы, это значит, вы отложили это значение на оси х, да? Значит, вам надо в следующий раз опять пойти на значение, получить следующее значение в функции. То есть х второе. И продолжите свои вот эти отражения сначала от функции, потом от биссектрисы, от функции, от биссектрисы. И посмотрите, что у вас получится. Заткнется. Это называется аттрактор. Возьмите любую другую точку на этом отрезке. Любую, вот здесь, например. И повторите итерации. Попробуйте, возьмите любую другую точку. Я вам сказал 0,5, возьмите любую. Любую точку на отрезке от 0 до 1 вы взяли, идете на функцию, потом на биссектрису, потом на функцию. Да, все равно, на функцию биссектрису, на функцию на биссектрису. И скажите, что у вас получится. Так что у тебя получилось? Ты взял?
Я
нуль... Нет, ты другое нулевое значение взял?
Да, нет, я уже лучше вижу. Это все понятно.
Сошлись в точку. Из другого значения тоже. Так вот, из любых начальных значений функция сходится к одному и тому же значению, к аттрактору. Это и есть устойчивость. Вот это и есть устойчивость, когда отовсюду сходится к одному значению. А теперь, так вот, это я очень быстро, я чувствую, я доклад сегодня не успею сделать. Но тем не менее, вот если вы немножко пошумите, да, пофлуктуируете, да, в начале, вот здесь, да, то есть как бы вы, сколько вы внесете сюда шума, столько здесь шума останется, ничего не усилится. Потому что процесс сам по себе затухает, а шум как был, так и останется. Если он, ну, все время, как бы, не изначально только внесен, да, а действует на каждой итерации. Поэтому в таких, вообще, это то, что я называю линейным режимом, когда дисперсия флуктуации равняется дисперсии шума. Дальше. Теперь берем следующее значение лямбда 3,2. Можно, вы потом без меня во время банкета покажете мне результат вашего исследования. Да. Так вот, если вы возьмете лямбда, если возьмете лямбда 3,2, последовательность сойдется не к одному значению, а к двум. Вот в такой квадрат выйдет. Из любых начальных значений будет то же самое. Два устойчивых значения. Х1 со звездочкой, х2. Аттрактор периода 2. Альтернанс. То, что называется в электрофизиологии. Вот это вот и назвали альтернанс, чередование. Вот этот вот длинный, вот этот короткий. Устойчивое значение из любых начальных значений. Дальше. Если лямбда равняется 3,45, вы получите такую квадратную спираль замкнутую. Будет 4 значения, которые тоже в электрофизиологии можно наблюдать. И если вы возьмете 3,57, ну 3,6 в данном случае, эта траектория никогда не повторяет себя, демонстрируя хаос. Так вот, если я вместо вот этих всех картинок все сведу в общую картину, построю для всех лямбда вот эти устойчивые значения, эту x со звездочкой, и эти две звездочки, и эти четыре звездочки, и это хаос, у меня получится бифуркационная диаграмма. Вот здесь лямбда. Вот здесь лямбда, а вот здесь звездочки. Вот 2,8, одна звездочка вот здесь. 3,2, две звездочки, х1 и х2. Затем 4 звездочки, а вот здесь хаос. Дальше окна Шарковского и так далее, и тому подобное. То есть там целая наука дальше. Но тем не менее, вот весь этот переход от порядка к хаосу можно проследить на этом простом уравнении. И... собственно говоря, это и есть предмет моих научных изысканий, в принципе. Но я увидела, как это обсуждается, изучается в электрофизиологии, вот этот феномен, вот это явление. И это привлекло мое внимание, с этого вообще все началось. И все это я и реализую в своих исследованиях, но только уже на модели клетки. Кстати, эта точка, вот эта точка, точка перехода от одного устойчивого состояния, вот этот качественный переход от одного состояния к двум состояниям, называется точка бифуркации. Бифуркация, у слова бифуркация вообще два значения. Одно это как разветвление два русла реки, да, бифуркация вен бывает, да? В данном случае бифуркация имеет значение качественного перехода состояния из одного состояния в другое. У вас линейка, вы взяли линейку. Или вот лист бумаги. Так он находится в одном состоянии. Если я начну его сдавливать с двух сторон, да, он согнется либо сюда, либо сюда. Вот этот процесс перехода тоже называется бифуркацией. Качественное изменение состояния системы. И эта точка, точка бифуркации. Вот эта точка периода, это первая точка бифуркации. Вот это вторая точка бифуркации. Это, соответственно, там к периоду 4, периоду 8, 32 и так далее и тому подобное. И в итоге, как вот... Вот такой процесс наблюдают в электронных приборах. Вернее, не во всех электронных приборах, но может быть реализован в электрической цепи. И как экспериментаторы видят вообще, с точностью могут, ну вернее не с точностью, какие признаки хаоса для экспериментаторов существуют. Вот когда они видят вот такие каскады бифуркаций удвоения периода, это 100% идет к хаосу. То есть они могут не проверять. Вот этот процесс есть признак перехода к хаосу. Итак, а теперь длительность подножия. Вот это я уже не буду подробно объяснять. Это известная кривая потенциала действия. Да? Кривая потенциала действия характеризуется длительностью потенциала действия, которая измеряется на 90% реполяризации диастолевым интервалом и PCL, pacing cycle length, период стимуляции. Периодом стимуляции. Что я делаю? Я изучаю соотношение PCL и EPD. То есть вот соотношение двух этих характеристик я буду изучать. В данном случае PCL у меня будет выполнять роль лямбды в предыдущем примере. А EPD будет выполнять роль XX. Итак, вообще говоря, это явление, значит, Ходжкин и Хаксли, известные, которые предложили по модели аксона, вот ионную модель клетки, предложили и получили за нее Нобелевскую премию в 60-х годах. Значит, после этого в 68-м году на Ласка и Даллан, приняв вообще вот электрические процессы в сердце, что можно электрические процессы в сердце характеризовать с помощью вот такой модели электрической цепи, подумали, что если там могут быть реализовываться период doubling bifurcation, вот эти бифуркации, которые я вам показала, кстати, называется вид этих бифуркаций, период doubling, удвоение периода, они решили, что не эмпирически предположили, что вот это явление должно наблюдаться в отклике мембраны на внешнее воздействие. И что они сделали? На самом деле, они взяли вот это же самое уравнение. Здесь x, n плюс первое, да? А вот здесь есть некая функция. Вы же понимаете, вместо параболы может быть любая там кривая, на самом деле, там кусочек экспоненты, ну, в общем, нечто, да, что пересекает что пересекается бисектрисой. Да? Вот они взяли... Они взяли эту функцию, которую, вообще говоря, экспериментально можно получить, да? И получили соотношение, но вместо EPD-N-ного они подставили PCL минус EPD-N-ное. Там от X сразу, да, они здесь PCL, поэтому, да, поэтому, в общем, перевернулась бисектриса на самом деле. Перевернулась бисектриса и перевернулась кривая в другую сторону, но идея осталась та же. То есть они говорят, что когда, кстати, я не сказала одно важное условие, сейчас одну секундочку. Вот эта первая точка бифуркации происходит тогда, когда угол наклона касательный в этой точке, именно в этой точке, которая называется steady state, угол наклона касательно равен 45 градусов, минус единица на самом деле. Тангенс угла наклона равен минус единице, 45 градусов. Так вот, они сказали, предположили, что если угол наклона вот здесь равен единице, то есть не минус единица, а единица в данном случае, 45 градусов, возникнет альтернанс. Вот это и есть restitution гипотеза, которая была выдвинута в 68 году. Так вот, и в эксперименте, в общем-то, она подтверждается. Например, вот сага про кардио... На самом деле альтернансов чередования существует много. И не все они вызваны период даблинга, вот bifurcation. Они могут быть, иметь разную природу, потому что такие существуют. В этом сомнений нет, потому что они получены много раз в эксперименте. Вот, например, в этой статье показывается очень известный, кстати, один из них Гарфинкель, если вы знаете Юрий Ильич, такую фамилию. Он Алан Гарфинкель есть очень такой известный специалист в электрофизиологии. Так вот. Вот кривая получена экспериментально, и они показывают, что вот это работает. Да? Вот такая аппроксимация, эта модель работает. Но это было выдвинуто в 68 году. И до 2010 эта гипотеза остается гипотезой. Почему? Потому что она в одних случаях подтверждается, а в других экспериментах не подтверждается. Вот сейчас в этом эксперименте видят, а в следующем эксперименте могут не увидеть. В чем дело? Гипотеза остается гипотезой на протяжении 50 лет. Она до сих пор как бы не получила ни положительного, ни отрицательного ответа. То есть верно и то, и другое. Например, последний, вот это 2005 год. Вот это меряют, ну, обед. Да, теперь на обед. Одним словом, вот эта запись стимулирует клетки миокарда правого желудочка изнутри у пациентов, которые, как, кстати, по-русски, ablation процедура? Абляция, так называется? Вот после, в общем, для пациентов, которым показана вот эта процедура. Да. Так вот. Ну, здесь, наверное, сигнал не видно. Здесь есть сигналы КГ, здесь есть сигналы длительности. Вам видно вообще что-нибудь, нет? Не буду объяснять. Короче, они вот здесь получают потенциалы действия, да? Они стимулируют изнутри, получают потенциал действия, меряют EPD, и потом делают restitution curve, вот эту сторону, эту кривую восстановления, да? Вот здесь диастолики откладывают, вот здесь EPD. То есть диастолик на самом деле это PCL минус EPD, да? То есть это не XN плюс 1 от XN, который вы сейчас строили, а XN плюс 1 от PCL минус XN, да? И просто развернулась эта кривая, и все. Вот это и есть restitution curve. Вот они ее строят, вот экспериментально получено из сердца человека. В одном случае они получают такую, а в другом случае они получают вот такую. Вот здесь они говорят, значит, идея-то в чем? Проверить restitution гипотезу. Вот здесь говорят, есть альтернанс. Если 45 градусов угол больше, чем 45 градусов, тогда будет альтернанс. А если там меньше, то не будет. Так вот, и в итоге получают вот такие restitution. И вот такие. Вот это из левого желудочка, вот это из правого желудочка. С одной стороны, иногда получается вот так, очень гладко и красиво, да? А иногда получается и вот так. Причем, что делают люди, которые, я уверена, про период doubling bifurcation просто не слышали. Потому что они измеряют угол тангенс угла наклона. Посмотрите как. Вот есть некий ряд экспериментальных данных, да? То есть они взяли несколько точек, провели по ним линию, измерили угол и говорят, это вообще предрасположенность к дефибрилляциям. Потому что здесь угол... Значит, дефибрилляция относится к области хаоса, когда было уже почти 3,57. Понимаете? Там, значит, единица, а здесь 3... То есть они говорят, что здесь сильно, значит, очень большой тангенс угла наклона, значит, это есть некая предрасположенность. На самом деле, они... Фибрилляция, я извиняюсь. Так вот, но ведь касательную-то надо кривой проводить. К steady state кривой, они вообще говорят, что да, это не steady state, но вот это нечто. Вы понимаете, главная-то ошибка в том, что нельзя, как бы, надо же понимать, к чему ты проводишь касательную. То есть в данном случае нет информации, не к чему проводить касательную. Потому что не получена та кривая, которую можно изучать. Вот здесь можно, а вот здесь нет. И поэтому вывод относительно вот этой кривой просто ложный. В отсутствии информации нельзя принимать решение. И в чем проблема? Значит, ну это быстренько, это Тентушер модель, про которую я, исследую, модель каждой миоциты человека, желудочка. Вот они получили результат, получили альтернации. Вот эти EPD, это PCL, вот они получили в этих случаях альтернации. Значит, что я делаю? И они получили эти альтернации, используя restitution гипотезу, протоколы специальные, как бы, да, методики вычисления, которые основываются вот на этой, на restitution гипотезе, которая была ранее вот, немножко освещена коротко. Так вот, что я делаю? Я не думаю ни о каких, как бы, restitution гипотезах. Да? Я просто беру модель. Изучаю ее свойства динамики. Мне все равно, например, да, модель чего я исследую. Мне, моя задача исследовать ее свойства. Вот найти устойчивое значение у этой модели и посмотреть ее бифуркационную диаграмму. И что я получаю? Ну, это я уже не буду объяснять, нет совершенно времени. Значит, ладно, это я вернусь к этому чуть позже. Пропустим все. Значит, я делаю другой, несколько, я делаю протокол, который к restitution гипотезе не имеет никакого отношения. Я сначала стимулирую с одной частотой, потом делаю некий каплинг интервал, да, интервал сцепления, а потом с другой частотой. И сначала привожу во всех экспериментах клетку к одному и тому же состоянию, но с разными каплинг интервалами, с разными, я можно по-английски буду говорить, потому что у меня быстрее получится. А вот здесь да, буду меняться.
Ну, хоть я понимаю.
Извиняюсь. Так вот, посмотрите, если PCL, частота на второй стадии стимуляции будет 500, при любом каплинг-интервале, при любом начальном значении, x нулевое, которое вы получали на своей параболе, получится одно и то же устойчивое значение. Вот оно, устойчивое значение PD. Какой бы, я показала, здесь один каплинг интервал, здесь другой. Получилось одно устойчивое значение, как на первой картинке, которую вы пытались рисовать. Если я возьму другой PCL, другой лямбда, изменю начальные условия, у меня получится в одном случае вот такой устойчивый режим, 2,1, а в другом случае другой устойчивый режим. Не один устойчивый, не... Две устойчивые точки одного режима, как в период даблинге, когда они там прыгают, да, между, друг с другом, как бы чередуются, да? А здесь два разных режима, один из них сходится в точку, вот, при 1,1, а другой сводится, как бы, это есть совершенно другой процесс, процесс блока, когда второй просто не проводится, вот, не возбуждается импульс, потому что он попадает вот в эту область. И если я построю бифуркационную диаграмму, я получу, что сначала имеет место restitution curve, да? А потом, вообще говоря, restitution curve при некоторых каплинг интервалах может продолжаться ниже, вот сюда. Но при других каплинг интервалах будут образовываться блоки, другие совсем. Понимаете? В итоге, если вот эта restitution curve достигнет единицы, здесь из этих начальных значений будут образовываться альтернации. И restitution гипотеза будет правильна. А вот здесь она никогда не будет правильной, потому что здесь совершенно другие процессы начинают работать. Этот процесс называется мультистабильность. На самом деле это и есть мой основной результат. И как это отличается от как бы работ других авторов? Вот Тентушер и Панфилов, авторы модели, которые, вот это их результаты исследования динамики модели. Я показываю, что мои результаты включают их результат. Но это есть частный случай. Это есть частный случай, более сложный, природа сложна, более сложной динамики. И если мы будем использовать протоколы, которые приводят нас к частному случаю, то мы никогда общей картины не получим. Так, и в заключении, на самом деле мы уже близки к заключению, вот это явление мультистабильности, которое вот было показано здесь, Оно лежит в основе внезапного изменения ритма. Вот я задалась вопросом, почему ритм меняется не плавно, вот почему ритм меняется не плавно на электрокардиограмме, а вот сейчас. А, ну где же у меня есть, я прошу прощения. Вот эта картина очень хорошо известна кардиологам, да? Вот это не, есть, это то, что я называю неплавное изменение ритма, я имею в виду RR-интервалы. Вот если они имели достаточно длинное значение, да, а потом вдруг короткое. Ну, какие физические механизмы могут как бы объяснять это? Экстрасистолы могут объяснять, но как бы не только, скажем так, не только. Вот полученное вот это явление мультистабильности показывает, что вот такая ситуация может быть реализована. Вот, например, я беру здесь PCL-245. Вот это ритм 2-1, у меня нужный каплинг-интервал. Я раз переключила из одного ритма в другой. Вернее, не я, а сама модель переключается. Потом я беру нужный каплинг-интервал, оно возвращается обратно. То есть одно и то же PCL. Просто премочу преждевременный или запаздывающий импульс. И вы получите вот такой сценарий, вот такого резкого изменения ритма. То есть и в основе этого сценария лежит явление мультистабильности. На самом деле, понятно, что в сердце PCL не заморожен, то есть все время RR меняется. Но если эта область мультистабильности имеет некий, как бы, некую протяженность в этом регионе периода мультистабильности, если PCL будет меняться внутри этого региона, а это вполне 40 миллисекунд, 50 миллисекунд, вполне может существовать. Может здесь меняться, дышать, здесь будут вам и гуморальные изменения, здесь будут и дыхательные, и здесь то же самое, но это все будет реализовываться. Таким образом, предлагается вот еще один механизм, с помощью которого можно объяснить внезапное изменение ритма. И, ну, это так быстренько, еще картинка. Так вот, это самый бифракционный диаграмм. Помните, я вам показывала, что в зависимости лямбда, когда поднимается лямбда, меняется бифракционный диаграмм. То есть от одного значения, там, устойчивое значение идет к двум, четырем и так далее. Но когда потенциал действия меняется хотя бы немножечко, вот столько, да, вот я специально растянула эту кривую. Если я ее сделаю стандартно, да, этого изменения будет не видно. Вот это к тому, что когда малые изменения, вот такие малые изменения, приводят к драматическим изменениям в динамике. Смотрите, вот здесь такая динамика. В модели все одинаково. Вот только вот эти три параметра изменены, совсем немного. И только вот здесь есть небольшая вот такая дельта. К чему приводит? Вот эта бифракционная диаграмма соответствует синей кривой, а эта бифракционная диаграмма соответствует красной кривой, которая вот здесь только не совпадает с синей. Вот как, это и есть нелинейная система, когда маленькие, небольшие изменения приводят к драматическим изменениям поведения всей системы. Ну, на этой высокой ноте я хотела бы закончить, что предложен дополнительный механизм внезапного изменения ритма, основанный на свойстве мультистабильности вентрикулярной клетки человека. И механизм мультистабильности может объяснить внезапное, совершенно действительно случайное возникновение фатальной аритмии. Случайное, потому что вот это переключение может произойти, а может не произойти. И как бы вот эти результаты я, в общем, и докладывала на этой конференции, и они опубликованы вот в недавней работе. Можно, ну, если вы просто в этом, в PubMed наберете мою фамилию, вы увидите. Это... Кому нужен полный текст, я могу дать PDF. По-русски этот текст, возьмите нашу книжечку. И я один аспект, ну, как бы так, начало истории в той книжке изложила по-русски. Потому что, в общем, понимаете, на самом деле здесь очень много, особенно в статье, там очень много обсуждается как бы сходство, несходство, реститюшн гипотезы и так далее. В общем, здесь для того, чтобы глубоко это понимать, надо глубоко понимать вот в бифуркационных процессах. Но экспериментатору надо просто понимать, что он должен выбирать методы, которые показывают полную картину, а не частный случай. Вот это основная мысль вообще этой статьи. Вот, ну, фактически я могу просто показать картинки, они теперь для вас будут просто узнаваемы. Ну, вот это я показываю разницу. Фактически я это все вот только сейчас и рассказал. Мамалин, вот эта модель Руди, которую Борис Борисович, это такая общая модель, основанная на кролике, там морской свинке. Некий гибрид, да, а потому что данных много, по человеку мало данных. Вот вы знаете, я думаю, что я поняла, почему полезли изнутри человека стимулировать. Потому что, вот как донесла до меня такая глубинная почта, что очень трудно на клетках человека делать эксперименты. Очень, да. Нет, на самом деле, действительно, у нас не умеют, и даже говорят, ездили учиться, единственная группа в мире в Венгрии делает эти эксперименты. А я думаю, что, наверное, один человек, который может снимать с человеческой клетки потенциалы действия, регистрировать печь-клампы, эксперименты, все токи регистрировать. Вот это может, я так предполагаю, один или два человека. Все, кто ездит туда учиться, возвращаться назад, повторить дома не могут. И только в Венгрии такая группа существует. И вот у меня эта статья с авторами из Оксфорда. И моя идея была, когда я, кстати, и в числе, я могу похвастаться, в числе с авторов Деннис Нобл. Это как, да, известный человек, который создал первую модель кардиомиоцита. Так вот, они не делают тоже. Венгры делают, а у них нет. Ну, это же руки, эксперимент это руки. Спасибо за внимание. Кстати, мне было сказано, что мы должны прийти вовремя на обед. И я могу на вопрос ответить за обедом.
А можно вот эту модель первую?
Начинается. Так, Слава, 2 минуты.
Я в следующий раз привезу всех мамологов.
Так, какой? Что ты имеешь в виду?
Вот это вот нелинейная прогрессия. Вот этот XN.
Ты что, там нашел что-нибудь, то, что Фейгенбаум не нашел?
Нет.
Что-нибудь новое?
Нет, это понятно.
Какой?
Нет, ну, сама формула.
Формула чего?
Xn равняется лямбда Xn.
А, вот она, Xn. Пожалуйста, сейчас я открою.
Откуда она такая взялась?
А, это модель популяции. Ферхюльст придумал эту, вернее, составил это уравнение для того, чтобы описать размножение популяции. Вот если, при некотором значении лямбда, число хищников и жертв, которые характеризуют, да, если там хищников... Все, это вот оттуда пришло.
С чем, вот действительно, это особая точка, я получил это уравнение. Почему эти кривые? А что это за 2,7? Что это за...
И это числа Фейгенбаума. Вот Фейгенбаум посчитал все эти точки бифуркации, доказал их, и они имеют некий скейлинг, только ты не мучайся сразу его выводить. Это уже выведено, я имею в виду, чтобы...
Уравнение-то простое.
О чем мы речь? Люди, люди делают на этом, всю жизнь его изучают.
Понятно. А почему, когда лямбда меньше 2,7, это получается вот такие назначающие экспоненты?
Почему меньше 2,7? Да. Потому что производная меньше. У тебя все время дельта при следующей итерации становится меньше, меньше, меньше. Вот и все. Производная меньше единицы.
Но что это за особая точка? Она должна отсюда тут выйти.
Легко, xn плюс 1 приравниваешь к xn, получаешь устойчивую точку для данного лямбда. Вот здесь поставь xn, выведи отсюда, у тебя будет xn со звездочкой.
И
ты получишь точку аттрактора. Ты получишь вот эту точку. Ты получишь точку аттрактора, да. При данном лямбда. Ты получишь значение этого аттрактора, пересечения с бисектрисой. Почему xn плюс 1 равняется xn? Потому что у нас бисектриса пересекается кривая. Для данного лямбда ты получишь точку пересечения кривой с бисектрисой. С